В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианстве. Вопросы, которые вас как-то запинают в вашей вере, которые не дают вам уверовать, которые затрудняют вас, или наоборот, которые, вот если вы не христианин, которые вас убеждают в ошибочности христианства. Я здесь для того, чтобы на эти вопросы отвечать, давайте их присылайте. Присылать можно разными путями. Можно их отправить на наш сайт. Ну, наверное, проще всего с нашего сайта theos.media. theos.media. И там будет синяя такая полоска, и написано «Вопрос». Задать вопрос в студию. И там такая форма вывалится, и в нее можно записать вопрос. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях, в социальных сетях. Можно писать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». Итак, мы ждем ваших вопросов. Добро пожаловать. И я хочу сейчас еще раз поблагодарить людей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей работы. Мы вообще продолжаем выходить в эфир во многом благодаря вам. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.media, там будет такая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа, и первая же страничка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку вот этой передачи. Вот у нас уже вопросы есть. Так, вот люди благодарят, выражают свою поддержку. Спасибо, я очень благодарен нам здесь на Радио Теос. Это всегда большая радость, что нас слушают и какую-то пользу получают. Так, вы вроде бы признаете библейские пророчества, принимаете мессианскую 53 главу Исаии, 66 главу этой книги, в которой говорится, что все, кто ест свинину, погибнут, вы отвергаете. Здесь пророчество, а то селедку заворачивали. Нет, тут просто изменение двух этапов истории спасения. В Ветхом Завете народ Божий жил под законом, и воздержание от употребления свинины было таким знаком принадлежности к Завету, что я не ем свинину, потому что я иудей. Я соблюдаю субботу, потому что я иудей. Я соблюдаю вообще все требования закона, потому что я нахожусь в завете с Богом. Это был знак завета, и, соответственно, когда человек ел свинину, он показывал, что не хочет быть в завете. Для него это не важно все, он не желает быть в завете с Богом. В Новом Завете у нас изменилась ситуация. Мы живем не под законом, а под благодатью Божией. Христос исполнил за нас весь закон. Мы обретаем общение с Богом не благодаря тому, что мы чего-то едим или не едим, но благодаря Иисусу Христу. Ветхозаветные ограничения в пище, они имели свое значение для того, чтобы сохранить народ Божий от ассимиляции. Есть масса народов, в том числе упоминаемых в Библии, но какие-нибудь филистимляне с хиттиянами. Мы сейчас не встретим нигде никакого живого филистимлянина или хиттиянина. Они все ассимилировались, их больше нету. хотя это были крупные могущественные народы. И вот чтобы народ Божий не растворился, особенно учитывая, что народ Божий политически был, ну, не очень успешен, мягко сказать, попадал под влияние могущественных империй, людей угоняли в плен и так далее, чтобы народ не ассимилировался, закон подчеркивал вот эти все пищевые ограничения, которые должны были в любой ситуации четко отделять иудеев от всех остальных. Потому что если вы начинали разделять трапезу с язычником, вы очень быстро становились язычником, вы очень быстро ассимилировались. И вот закон, он блокировал эту возможность есть вместе с язычниками, и он поддерживал народ Божий как совершенно отдельную общность. Цель сохранения Божьего народа в виде такой резко, четко, отличной общности от всех остальных была в том, чтобы в этом народе воплотился Спаситель всех, Господь наш Иисус Христос. И вот когда Он воплотился, умер, воскрес, послал апостолов проповедовать Евангелие, пищевые ограничения, они утратили всякий смысл, потому что в них больше не было нужды. Христос уже пришел. И Христос не ставит нам ничто, что входит в уста, человек его оскверняет. То есть употребление в пищу свинины или отказ от такого употребления уже вообще не имеет отношения к нашему спасению. Именно потому, что тот, кто был предсказан в 53 главе пророка Исаии, он уже реально пришел, вот он уже с нами. Поэтому то, что носило такой предварительный характер, то, что просто приуготовляло его пришествие, это уже потеряло смысл. И там есть люди, которые соблюдают кашрут, потому что им хочется соблюсти свою еврейскую идентичность, им хочется вот помнить о том, что они евреи, ну и на здоровье. Это не мешает их спасению, это не помогает их спасению. Это то, что уже осталось в прошлом, мы не должны к этому привязываться. Так, еще вопрос. Так, как вы относитесь к практике ченнелинга? Многие духи, говорящие через разных ченнелеров, создают одну и ту же картину мира, она не совпадает с христианской. Существует реинкарнация, мы все части Бога, проходим от жизни в жизнь, постепенно, духовно возрастая, не существует дьявола, бесов и вообще вся негативность, есть обман и так далее и тому подобное. Как относиться к подобного рода картине? Ну, прежде всего, я бы обратил внимание, то, что вы сами заметили, и то, что никто не скрывает, вот та картина мира, которую нам предлагают ченнелеры, есть ряд очень известных авторов, там, значит, в Америке одна дама беседовала с Сетом, потом Рамптой, вот какими-то очень известными духовными сущностями, потом все это вышло в виде книг, и сейчас куча-куча в интернете советов, как перестать беспокоиться и начать ченнелировать. И что тут можно сказать? Вы сами заметили, что кто-то врет. Либо врет Библия, либо врут ченнелеры или стоящие за ними духи. Кто-то тут неправду говорит. Картина, которую нам предлагают ченнелеры, она категорически не совпадает с библейской. И кто-то говорит неправду. Или апостолы, евангелисты, пророки говорят неправду, или ченнелеры говорят неправду. Собственно, несовместимость двух мировоззрений, она достаточно очевидна. Вот New Age там, с переселением душ, всем остальным, это картина мира, которая радикально противоречит библейской. И поэтому кто-то говорит неправду, кто-то один. Или Библия говорит неправду, или ченнелеры говорят неправду. Более того, ченнелеры нам ссылаются на свой духовный опыт. И у нас есть духовный опыт множества христиан за всю историю церкви. То есть Библия – это не просто что-то такое, что было когда-то написано. Это то, что обретает силу, жизнь в жизни конкретных людей здесь и сейчас. То, что преображает жизни здесь и сейчас. Это та книга, в которой люди находят сейчас живого Христа и приходят к нему. Либо опыт всех этих людей ложен, либо опыт ченнелеров ложен. И тут мы должны попробовать разобраться. Хорошо, мы не можем одновременно принять то и другое. Где правда? И чтобы понять, а где правда, достаточно посмотреть, например, а что нам те же ченнелеры говорят об Иисусе Христе. И вот там многие вещи, которые они говорят, просто проверяемо ошибочные. То есть вот они говорят, что Иисус учил реинкарнации. Они говорят, что Иисус говорил о том, что мы в сущности там, все принадлежим божественной природе там, и так далее. Внимательное чтение Нового Завета, то есть когда человек просто взял, прочитал от корки до корки, оно показывает, что нет, Иисус другому совсем учил. У него была совершенно другая картина мира. И получается, что нам ченнелеры, либо стоящие за ними духовные существа, они говорят нечто совершенно несообразное с тем, что говорил Иисус в Евангелии. И Новый Завет, ну, начиная с Ветхого, вся Библия нас предостерегает, он говорит, что духовный мир, он такой неоднородный. В духовном мире существует конфликт. Часть духовных существ, бесплотных, невидимых, они восстали против Бога, они превратились в то, что мы называем бесами, падшие духи. И эти духи, их главный образ действий, они врут. То есть они, как правило, не могут вам физически навредить. Но они могут врать. Ну, вот знаете, как сейчас у нас много очень звонков от мошенников. Очень много мошенничества в интернете. Когда преступники не могут физически до вас добраться, они не могут физически к вам в карман залезть, не могут вам физически причинить вреда, но они обманывают вас и побуждают вас к каким-то действиям, которые причинят вам вред, чтобы вы сами все свои денежки отдали, или чтобы вы сами сделали что-то такое, что причинит вам вред. Там, не знаю, что-нибудь подожгли там и сели за это. Это, увы, для нас такая обычная реальность. Вот в духовном мире там тоже есть существа, которые стараются побудить вас, чтобы вы действовали себе во вред, которые прибегают при этом к обману. При этом ньюэйджеры, они почему-то говорят, что нет, это все страшилки христианские, нет никакого дьявола, нет никаких злых духов. Кто тогда обманул? Кто тогда обманул христиан? Понимаете, вот либо ложен духовный опыт христиан, либо ложен духовный опыт ньюэйджера. Кто-то из нас обманут. Кто-то из нас пребывает в обольщении. И в христианской картине мира нам достаточно понятно, откуда все взялось. Да, есть падшие духи. Да, они водят людей за нос. И они людей обманывают. И вот когда человек практикует ченнелинг или другие какие-то оккультные манипуляции, то, увы, но он входит, пытается залезть в духовный мир черного хода, и он выходит на связь с вот этими падшими духами, которые будут его водить за нос, которые будут ему там лапшу на уши вешать. Причем там люди спорят, вот это реальные какие-то голоса, вот Рамп-то это вот действительно какое-то реальное существо, или там эта дама все придумала. Даже не столь важно, потому что обман, он в любом случае исходит в конечном итоге от дьявола. И когда вы пытаетесь разобраться, вы убеждаетесь, что это обман. Поэтому тут нам Священное Писание говорит, что падшие духи будут людей обманывать. И обманывали всегда. И, в общем-то, мы это наблюдаем. Ровно то, что нам в Писании предсказано, то, что всегда было, то, что люди, увы, влезают в общение с падшими духами Эти духи их водят за нос. Если говорить вот о практике ченнелинга, то есть это то, чего ни в коем случае не надо делать. И надо, конечно, когда мы говорим о невидимом мире, нам нужно внимательно подумать, что мы о нем можем знать, какие у нас источники сведений об этом невидимом мире. Перед тем, как действовать по указке таинственного голоса, ну, подумайте, что это может быть за голос. Вот сейчас большинство людей уже в курсе про мошенников. Если вам кто-то позвонит и представится сотрудником банка, ну, вы не станете ему сразу называть все данные вашей карты. Я надеюсь. И даже если он представится следователем по особым поручениям. Точно так же, когда вы сталкиваетесь с каким-то духовным опытом, с какими-то духовными практиками, вам стоит подумать, с кем именно в духовном мире я могу так соприкоснуться. И вот Священное Писание нас постоянно предостерегает, что да, вот духи, они могут быть вполне реальны, и с ними можно выйти на связь. Другое дело, что этого категорически не стоит делать, это как-то в высшей степени было бы неразумно. Кто скорее спасется? Великий ученый, который изобрел вакцину, которая спасла миллионы людей, но который при этом вступал в случайные связи? Или благочестивец, который никому ничего хорошего не сделал, тиранил свою семью и так далее? Это вопрос, который ставит Бертран Рассел. Значит, Бертран Рассел в данном случае исходит из абсолютно ложной посылки, что вечное спасение – это вопрос награды. Ученый, который изобрел какие-то очень спасительные, значит, лекарства или вакцины, он заслуживает Нобелевской премии. А вот Царство Божие не заслуживает. Тут надо все-таки разграничивать эти две реальности. Человек может заслуживать орден, Нобелевскую премию, почет и уважение. Царство Божие не заслуживает, мы все грешники. И Царство Божие дается даром, в подарок. Царство Божие – это не за особые заслуги. Вечное спасение – это то, что Христос приобрел для нас своей крестной жертвой. То есть можно сказать, что это за особые заслуги, но не наши особые заслуги, а особые заслуги Господа нашего Иисуса Христа. И вот это царство, оно нам приобретено Господом. И мы можем это принять в подарок или не принять. В Евангелии есть притча о званых на пир, где говорится о том, что царь устроил пир для своего сына, он послал звать приглашенных, и они стали отказываться. Причем кто-то грубо отказался, а кто-то так вот сказал, ну извини, мне все как-то некогда, у меня куча важных дел. И кончилось тем, что хозяин пира сказал, что никто из них не вкусит моего ужина. Не потому, что они плохие, потому что они захотели прийти. Если ты плохой, ты можешь покаяться, получить прощение и прийти. Но если ты не хочешь прийти, ты не хочешь прийти. Поэтому, может, у тебя великие заслуги перед человечеством, но если ты не хочешь войти в дверь, ты останешься за дверью. Что касается примера там с благочестивым человеком, который не сделал ничего хорошего, ну, тогда какой-то он не очень благочестивый, и сама по себе декларативная принадлежность к христианской вере, она может человека не спасти. Вера, она проявляется в определенном изменении личности и характера, и в том, что человек никого не тиранит, наоборот, заботится о том, кому Бог его поручил. Так, вот у нас есть еще. Иисус царь иудейский, причем тут Россия? Хороший вопрос. При том, что Иисус есть царь над всеми народами, он есть воплощенный Бог. И тут, понимаете, надо разграничить два вопроса. Чего мы хотим-то, чего мы ищем? Мы ищем какую-то нашу национальную мифологию или мы ищем истину? Христос есть Спаситель всех народов, Он есть воплощенный Бог. Такова реальность. Эта реальность не зависит от нашей национальности или нашей истории, или чего-то-нибудь еще. Христос есть Спаситель всех человеков, русских, немцев, англичан, французов, полинезийцев, кого угодно. Но если мы говорим о России, то Россия, русский народ, он изначально формируется как народ христианский. У нас никогда не было языческих русских. И в этом отношении мы не одиноки языческих французов, там, языческих испанцев или языческих немцев тоже никогда не было. Русский народ, как многие другие народы, формируется как народ уже христианский. Россия складывается именно как страна христианской культуры. Поэтому спрашивать, при чем тут Россия, ну, довольно бессмысленно. Это все равно, что спрашивать, какое я имею отношение к свадьбе моих родителей. Ну, не было бы этой свадьбы, меня бы не было на свете. Вот России не было бы, если бы не было крещения Руси. Это то, что лежит в самом основании ее истории. Но, конечно, более важный вопрос – это не вопрос национальной идентичности, это вопрос истины. Потому что Христос есть Спаситель всех человеков, как тех, кто принадлежит к традиционно христианским народам, так и всех вообще. Мусса спрашивает, вы утверждаете, что Иисус умер за грехи людские, во время второго пришествия вы его опять убьете, чтобы простили за грехи людей, живших уже после. Крестная жертва Спасителя, она исчерпывает все грехи всех людей, которые жили тогда, которые живут сейчас, которые будут жить в будущем. Он есть Агнец Божий, закланный от создания мира, как говорится в книге Откровения. То есть, его жертва, она простирается на всех людей вообще. И поэтому она является полностью завершенной, единократной, как сказано в послании к евреям. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. То есть, его крестная жертва, она вседостаточно, оно носит абсолютно исчерпывающий характер. Как говорит святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны, притом настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. То есть, крестной жертвы достаточно для спасения всех. Любой человек, любого поколения, из любой страны, любой национальности – как только он обратится ко Христу с покаянием и верой, будет прощен. Потому что жертвы Христа хватает на всех. Если он был распят и умер, признаете ли вы, что ваш Бог смертен? Как Бог? Нет. Но Иисус обладает двумя природами. Он одновременно Бог и человек. Как Бог, он вечно пребывает с Отцом в Святой Троице. Он не начинал существовать, он не прекращал существовать, он пребывает всегда. Он обладает абсолютным бытием, которое вообще не зависит ни от чего, от времени в частности. И он не может умереть, это абсурдно было бы говорить применительно к Богу. Однако, в определенный момент времени Бог стал человеком в лице Иисуса Христа. И Иисус Христос, Он обладает двумя природами, он одновременно и Бог, и человек. Вот как, например, сказано в Евангелии от Иоанна, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все без Него, все через Него начало быть, что начало быть, без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть, вот Слово, которое было у Бога, оно Бог, и все, что начало быть, все, что имело начало, начало быть через него. То есть, он сам не начинал быть, он был всегда. И дальше в 14 стихе мы читаем, «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». То есть, вот Слово, которое Бог, оно стало плотью, стало человеком. Вот как человек, Иисус Христос, проживает человеческую жизнь. Он живет как один из нас, он совершает свое искупительное служение как один из нас, он умирает как один из нас. И он умирает по человеческой природе. Вот это важно отметить. Божественная природа не умирает, умирает человеческая природа. Христа. Но так как Бог и человек в Иисусе Христе являются одной и той же личностью, мы можем сказать, что Бог умер за наши грехи. В силу того, что Иисус Христос, он одновременно и Бог, и человек. И вот то, что пережил человек Иисус, это же пережил и Бог. Но речь идет не о смерти по божественной природе, божественная природа не может умереть, а именно по человеческой. Я слышал, что в течение 3 дней, пока Иисус был мертв, мироздание работало в автономном режиме. Это правда? Нет, это неправда. Понимаете, в чем тут непонимание? В том, что Бог находится вне времени вообще. Он не подчинен времени. Вот представьте себе автора романа. Автор романа, он пишет роман, как ему хочется. Он может эпилог написать в самом начале. Он может возвращаться к любой сцене, сколько ему понадобится. Он может 5 минут описать, за 5 минут описать события 3 лет. Он может, наоборот, 3 года выписывать 2-минутную сцену. Его время, оно не связано с временем романа. Теперь представьте себе, что он захотел вывести себя в качестве персонажа в этом романе. И вот он входит в этот роман, и внутри романа, в этом романе, романном времени он заснул. Будет ли иметь смысл, если мы спросим, а пока он спал в этом романе, во внешнем мире он отсутствовал? Да нет. Не отсутствовал, просто потому, что время в романе, оно никак не связано с временем, которое он проживает в реальном мире. Вот так Бог, он не подчинен времени, поэтому нет смысла спрашивать, что вот пока Иисус был в гробнице, в это же самое время Бог управлял мирозданием. Что побудило бы вас признать, что христианство является ложным? Какие-то новые данные? Как вам сказать... Святой апостол Павел говорит, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. То есть, в нормальном случае христианство – это не теория, в которой меня убедили, это жизнь, которая у меня есть отношения с Богом, у меня есть удостоверение от Бога, что Бог реален, что я искуплен во Христе, что я Его чадо. И это убеждение, оно существует, в общем-то, независимо от того, насколько мне это доказано. Но я отдаю себе отчет, что я не могу этим напрямую поделиться. Я могу только приводить убедительные свидетельства того, что это так, которые были бы понятны человеку внешнему, человеку неверующему. Поэтому... Что могло бы меня убедить, что все это неправда? Да думаю, что ничего. Понимаете, если у вас есть опыт общения с каким-то человеком живым, как вам сказать, представьте себе, что вы семейный человек, и вам говорят, ваша семья вам приснилась, вы на самом деле никогда не состояли в браке. Вы вряд ли в это поверите, у вас есть опыт общения с вашей семьей. Вот точно так же, если у вас есть опыт общения с Богом, вас трудно будет убедить, что это вам приснилось. Но я понимаю, что нельзя предъявлять этот опыт людям внешним, и тут нужно предъявлять доводы, аргументы, почему мы верим в Бога, почему это разумно, почему это не противоречит разуму, здравому смыслу, науке и так далее. Кажется, совершенно несправедливая идея, что человек должен отправиться в ад или в рай по результатам своей одной жизни. Почему не дать человеку вторую, третью, четвертую попытку? С этой стороны, концепция реинкарнации, на которую вы постоянно нападаете, выглядит гораздо более человечной и справедливой. Понимаете, в чем дело? Тут, во-первых, определиться в рай, войти в Царство Божие можно за минуту. То есть, вот разбойник, который был распят по правую руку от Господа, он покаялся вот перед самой-самой смертью, ничего он не мог сделать для того, чтобы прошлое свое безобразие исправить, он просто исповедовал, он просто воззвал ко Христу, Христос им говорит, ныне же будешь со мной в раю. То есть наше спасение – это не вопрос какой-то очень-очень долгой духовной эволюции. Это не вопрос того, что мы достигли. Это вопрос того, принимаем ли мы то, что для нас сделал Христос. Идея реинкарнации предполагает, что человек он должен долго и старательно духовно возрастать. Одной жизни ему не хватит, ему нужно еще много жизней. И он свои грехи должен отстрадывать. Ну, там это связано с понятием кармы. И с реинкарнацией, ну вот, понимаете, сама по себе доктрина, она внутренне абсурдна. Потому что представьте себе, что вот я умер, и я реинкарнировался в маленького мальчика по имени, ну, пусть будет Раджниш, который родился где-нибудь в Северной Индии. Он родился у совершенно других родителей. Он понятия не имеет о том, что он когда-то был Сергеем. Ему нет дела до людей, которых я люблю. Просто он не знает об их существовании. Ему нет дела до целей, которых я себе ставил. Он тоже совершенно не в курсе. Он ничего не помнит, чему я научился. Он не помнит ни моих достижений, ни моих провалов. В каком смысле можно было бы сказать, что я это реинкарнировавшийся Раджниш? В каком смысле Раджниш продолжает мою духовную эволюцию? Что он продолжает? Что у него такого есть от меня, что он мог бы продолжить? Он совершенно отдельная личность. Более того, это можно попробовать изложить более подробно. Есть философия сознания, такое направление сознания, и там есть такое понятие, как привилегированный доступ. Речь идет о том, что у вас есть привилегированный доступ к содержанию вашего сознания. Ваши мысли, чувства, переживания, надежды, страхи, воспоминания – все это только ваше. Вы не можете этим напрямую поделиться. Вы можете об этом рассказать, конечно. Но вы не можете передать этот опыт напрямую, он чисто ваш. Вот я свои мысли воспринимаю напрямую. Я свои эмоции воспринимаю напрямую. Мне их трудно выразить, как еще Тютчев говорил, молчи, скрывайся и таи там. Мысли изреченные есть ложь. И я их не обязан выражать, я их могу от вас скрыть. Я могу испытывать какие-то переживания, какие-то иметь мысли, и я могу их скрывать. Потому что у вас нет доступа к ним. Доступ есть только у меня. Это называется привилегированный доступ. Что отличает одно сознание от другого? Что отличает меня от вас, например? То, что у меня нет привилегированного доступа к вашему сознанию. Я не вижу ваших мыслей, чувств, воспоминаний. Все это от меня сокрыто. А от вас сокрыто мое. И вот, если я умер и родился, я реинкарнировался в мальчика Раджниша, где-нибудь там, в штате Пенджаб, то если у Раджниша нет вот этого привилегированного доступа к моим воспоминаниям, к моим мыслям, к моим переживаниям, значит, это просто не я. Это просто другая совершенно личность. Понимаете, что нам задает личную идентичность? Это вот этот привилегированный доступ. И при предполагаемой реинкарнации он теряется, его нету. Раджниш уже совершенно отдельная личность. Более того, допустим, вот я не думаю, что так бывает, но допустим, Раджнишу каким-то образом в голову попали кусочки моих воспоминаний. И он говорит, вот я помню в прошлой моей жизни, я был Сергеем, вел передачу на радио Теос. Будет ли это означать, что Раджниш – это реинкарнировавшийся я? Нет. Если вам в голову поместить какие-то кусочки моих воспоминаний, это же не сделает вас мною. Потому что у вас есть своя собственная личная история. И все впечатления, в том числе все воспоминания, они воспринимаются в рамках этой личной истории. Вот юноша детство свое вспоминает совсем не так, как зрелый человек, и не так, как старик. Любой там, не знаю, музыкальный фрагмент ассоциируется у нас с разным. Вот одна и та же мелодия, она может вызвать у меня, не знаю, там, приступ глубокой ностальгии. Я ее слушал с огромного катушечного магнитофона, когда я был подростком. И у меня это воспоминание из моей ранней юности. А для вас это может быть абсолютно ничего. Для вас какая-то дурацкая песенка старая. И вот любое воспоминание, оно у нас встраивается в контекст нашей личной истории. Если взять мое воспоминание, пересадить его вам, оно будет воспринято вами в контексте вашей личной истории. Оно затронет какие-то ваши струны, а не мои, потому что у вас другие струны. Таким образом, реинкарнация между одним человеком и другим, она просто невозможна. Вы не можете взять... То есть, если один человек помер, родился другой, и этот другой ничего не помнит, он не помнит содержание сознания своего предполагаемого предшественника, ну, что тогда переселилось-то? Покажите мне вот эту душу, которая переселяется из тела в тело. Ну, в христианском контексте нам понятно, что такое душа. Это ваша личность, это ваше личное самосознание, это ваша личная история. Вы себя помните. Вот в христианском контексте я умру, я буду себя помнить. Я буду существовать вне тела какое-то время. Я буду себя помнить полностью. Даже более ясно, чем сейчас. Моя личная история будет продолжаться. В случае с реинкарнацией она обрубается. И эта ситуация, она ничем не отличается от того, что я просто помер навсегда и окончательно. А потом вот родился мальчик Раджнеш, который меня не помнит, не имеет ко мне никакого отношения. У него нет ни моей памяти, ни моих целей, ни моих интересов, ни моих устремлений. Он никак не связан с людьми, которые были мне дороги. Вообще он не имеет ко мне никакого отношения. Это ситуация, которая полностью идентична ситуации, что я помер, меня больше нет, и потом родился кто-то другой. Только при этом почему-то бедному Раджнешу прилетит моя карма, почему-то ему придется мучиться за мои грехи, о которых он даже понятия не имеет никакого. Поэтому, если говорить о том, что там карма – это какая-то справедливость там есть, но, простите, в чем же справедливость? Вот представьте себе сейчас в помещение, где вы находитесь, врывается опергруппа, вас кладут лицом в пол, надевают наручники, тащат вас в автозак, по дороге вас все проклинают, пытаются вас камнями кинуть, сажают вас пожизненно, значит, на всю оставшуюся жизнь. Вы недоумеваете, в чем дело, вы же вроде ничего за собой не помните. Ну, конечно, не помните, это в прошлой жизни были. Вот в прошлой жизни вы были колумбийский наркобарон, вы там всю Колумбию в страхе держали, вы там всех судей подкупили, которых не смогли подкупить, тех убили, и вообще там... Ну, злодеи страшные были, поэтому правильно вас посадили пожизненно. Ну, вы, естественно, скажете, что за чепуха. Я не помню никакого наркобарона. А вот ту жизнь, которую я помню, я в ней ничего не делал такого, чтобы меня пожизненно сажать. И, конечно, будет абсурдно вас сажать за преступления, о которых вы вообще не догадываетесь. Справедливость предполагает, что человек все-таки помнит, за что ему прилетело. Ну, соответственно, духовное развитие, понимаете? Вот представьте себе, я отучился на первом курсе, а в конце первого курса мне прилетают рельсы по голове, и я забываю все напрочь, чему я учился на первом курсе. Я смогу продолжить обучение? Очевидно, нет. Если я все забыл, что же мне продолжать? Какое я могу продолжать духовное развитие, если я напрочь забыл все, чему я научился в предыдущей жизни? Или все свои навыки. Поэтому доктрина реинкарнации, она сама все достаточно абсурдна. И она просто означает, что никакого личного бессмертия у вас нет. Потому что личность, она предполагает вот это продолжение личной истории. Вы помните, что это были вы. Любая новая информация у вас встраивается в эту вашу личную историю. Вы читаете новую книгу, и она у вас вкладывается в вашу библиотеку. У вас выстраиваются связи между этой книгой и тем, что вы прочитали раньше. В случае, если все это обрубилось, ну, у вас нет просто, получается. Поэтому представление о реинкарнации, оно внутренне абсурдно, потому что, а в чем состоит вот эта самая душа, которая переселяется из тела в тело? Покажите мне ее. Евгений, поскольку Иисус был сыном Бога, он не подчинялся правилам своих родителей Иосифа Марии. Это верно или нет? Почему же? В Евангелии сказано, что он был в послушании у них. Иисус был сыном Бога. Как человек, он проживает жизнь абсолютно совершенного, праведного, безгрешного, полностью угодного Богу человека. Богу угодно, чтобы мы почитали наших родителей. Вот Иосиф был, конечно, приемным отцом, но это в данном случае не меняет ситуацию. Иисус был в послушании у родителей и проявлял должное сыновнее послушание своим родителям, потому что это часть той совершенной праведности, которую он является в земной жизни. То есть Иисус проживает человеческую жизнь и жизнь в совершеннейшей, безупречной праведности, он полностью угоден Богу, он полностью исполняет все его заповеди. Среди этих заповедей есть «почитай отца и мать», что требует от него почитать его приемного отца Иосифа, его родную матерь Марию, и это проявление его безгрешности. Я мать не использую, у меня в критической ситуации он вырывается непроизвольно. Почему так получается? Вы знаете, вырвалось непроизвольно, попросите у Бога прощения и примите это прощение. Потому что очень часто такой привычный грех, он нас цепляет за наш провал, за чувство вины. Потому что вот, чем больше я испытываю вину и такое чувство неадекватности из-за того, что я что-то не так сделал, тем легче мне опять впасть в грех, особенно вот в такой. Поэтому примите Божие прощение и больше так не делайте. Если сорветесь, еще раз примите Божие прощение. А потом вас отпустят. Так, если Бог существует, почему его реальность не очевидна? Почему ему приходится его доказывать? Он должен быть кем-то самым заметным на свете. Значит, реальность его не очевидна. В том смысле, что она не принудительна. Бог не заставляет нас себя признавать. Это связано с тем, что Бог хочет установить с нами личные отношения. Веровал Авраам Богу, это вменено ему в праведность, он наречен другом Божиим. То есть мы призваны быть Богу друзьями, сынами, возлюбленными. То есть быть с Богом в таких доверительных, близких семейных отношениях. И это мы можем войти в эти отношения, только если бытие Бога для нас не принудительно. То есть Бог дает нам достаточно оснований поверить в Него, но не делает веру в Него вынужденной. Потому что если бы мы были вынуждены признать Бога, то наша вера и добродетель, она не была бы возможна. Ну вот представьте себе человека, который не знаю, идет по магазину, и он там всякие дорогие вещи разложены, он их не ворует, потому что ему отлично известно, что тут камер понатыкано вообще на каждом углу. Ну и плюс к тому, там эти сидят, внимательно на него смотрят охранники, что как это подозрительный товарищ. А если он в этой ситуации воздерживается от кражи, он не проявляет никакой добродетели. Он проявляет, ну, немножечко благоразумия, но добродетели нет. Вот если человек не видит никаких следящих камер, и он не знает об их наличии вообще, но не ворует, потому что он честный, вот тут он проявляет добродетель. Если бы мы постоянно видели нависающий над собой такой глаз Божий, что Бог нас видит постоянно, и это было бы для нас какой-то вот такой реальностью, которую мы бы вообще не могли отрицать, мы не могли бы проявить добродетель. Потому что добродетель – это то, что ты проявляешь свободно, непринужденно. Не потому что ты находишься сейчас под камерой. Знаете, это как вот В некоторых местах специально вешают такие объявления, что объект находится под наблюдением. То есть, вы тут ведите себя прилично, потому что если вы будете вести себя плохо, то тут же в суде все это будет очень подробно показано. Но вот ситуация, когда человек удерживается от кражи, там, ведет себя прилично только под камерой, это не ситуация, когда у него есть добродетель. Добродетель – это когда человек может украсть, да, он не видит над собой камеры никакой, но он не делает этого, потому что он честный. Вера в Бога, послушание Ему, усердие в соблюдении Его заповедей, любая добродетель, она существует только до тех пор, пока бытие Бога для нас в данный момент не очевидно. Но мы решаем в Него верить, мы решаем Ему повиноваться. Мы решаем быть друзьями Богу. Вот. Момент, когда бытие Бога станет для нас неизбежным, мы просто не сможем его отрицать, это будет момент страшного суда, это мы уже приехали. Мы уже застигнуты на том выборе, который мы совершили до этого момента. Так, если патриарх и епископы благословляют, должен ли я... Ну, значит, там... Вопрос я не буду полностью зачитывать, он там длинный довольно, то есть там ситуация, когда человек считает, что церковь в лице патриарха и епископов благословляют что-то, что он не хочет по совести принимать, должен ли он выбирать свою совесть? Да, вы должны выбирать свою совесть. Лучше, если вы ошибетесь, повинуя своей совести, чем вы поступите в итоге правильно, подавив свою совесть, потому что подавлять свою совесть никогда нельзя. Вот, совесть – это тот голос, который никогда нельзя подавлять. Вы можете ошибиться, поступая по совести. Это не гарантия, совесть не гарантия, что вы поступите безошибочно. Вы можете что-то не знать, можете что-то не понимать, вы можете не иметь всей информации, там, вы можете ошибиться. Но даже лучше ошибиться, чем вы поступите против совести. Никогда нельзя... подавляет совесть, потому что это может войти в привычку, это может быть подавлено. То есть вы должны следовать, безусловно, своей совести, не кому бы то ни было еще. При этом важно быть самокритичным, анализировать свои источники, там, думать, может быть, я ошибаюсь. Но никогда не надо подавлять совесть. Это было бы просто очень опасно. На каких языках была впервые написана Библия и почему? Ветхий Завет написан на еврейском языке, то есть там на иврите и некоторые фрагменты на арамейском, потому что это язык еврейского народа богоизбранного. Новый Завет написан на койне. Это диалект греческого, который носил вот такой характер общего языка Средиземноморья. То есть, вот, если вам в наши дни надо что-то сообщить как можно большему числу землян, вы это скажете по-английски, как наиболее распространенный язык. А если в то время нужно было что-то сообщить как можно большему числу людей, вы бы это говорили по-гречески. Вот греческий, он был таким универсальным, глобальным языком того времени. И поэтому Новый Завет, он написан по-гречески, чтобы он был доступен и понятен на тот момент наибольшему числу людей. Но я вижу, что время нашего эфира уже подошло к концу. Я буду уже с вами прощаться. До свидания. Всего вам доброго. И до новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.